Герцог нашел Маргариту вовсе не в таком отчаянии и унынии, как он ожидал. Охваченная странной смертельной усталостью, притаилась она в углу. Иоганну казалось, словно эта змея, которая нажралась и вот недвижима и не ведает больше ни надежды, ни страха в своей оцепеневшей апатичной сытости. Бегая взад и вперед, он бряцал оружием перед нею. По-мальчишески важничая в своих доспехах, выкрикивал угрозы, непристойную брань. Пусть не воображает, что ей удастся бежать. Все выходы охраняются тройным караулом, рвы, ворота, стены. Она не выйдет из своей комнаты многие месяцы. Он еще подумает, кому может быть разрешен доступ к ней. Однако все его громкие слова не возымели должного действия. Маргарита слушала с ленивым, тупым любопытством, никак не заденешь ее за живое. Бить ее, плевать на нее, как он сначала рисовал себе, и это не приведет ни к чему. Он сверкал на нее маленькими волчьими глазками, но замечал, что вся его ярость и крики кажутся ненатуральными, не достигают цели. Обманутый в своих надеждах, он в конце концов удалился. Она долго лежала одна. Какой опустошенной чувствовала она себя, словно все из нее вынули. Был пасмурный, сырой день, ее знобило. Хотела приказать, чтобы затопили, позвонила, никто не явился. Она дотащилась до двери. Двое вооруженных людей выступили ей навстречу, молча выставили копья. Надвигались блеклые сумерки. В комнату проскользнул человек, поставил на стол большую горящую свечу, странно беззвучно положил рядом со свечой что-то завернутое и свиток, и также безмолвно исчез. Маргариту зазнобило сильнее, сощурясь смотрела она на мигание свечи. С трудом дотащилась до нее, попыталась отогреть застывшие руки у маленького огонька. Свиток содержал несколько глав из священного писания. От завернутого предмета исходил приторный запах тления. Странно привлеченная к нему, почти против воли потянула она уголок, прикрывавшего его платка. Платок съехал. Нити, каштановые нити. Нет, это человеческие волосы. Длинные, каштановые. Под ними лоб. Отрубленная голова. В ужасе отпрянула она. Голова Кретиена уставилась на нее остекленевшими глазами. Голова лежала перед нею, крупный нос торчал из-под платка, рот и подбородок были еще прикрыты. Горло у нее пересохло. Порывисто дыша, вся в холодной испарине, забилась она в угол, захрипела. Вперилась в эту голову, которую мигание свечи искажало трепетно, прихотливо, уродливо. Закрыла глаза. Красноватая плясала перед нею ночь. Что-то принудило ее снова впериться в голову. Хорошо, если бы умерла эта свеча, ее сумасшедшее трепетание. Надо потушить. Но у нее не хватило сил. Разве она боится? Нет, она не боится. Ведь она герцогиня. А что, если за ней следят в дверную щель? Она встает, держа голову прямо и неподвижно, вся одервенев, словно на ходулях идет к столу, опрокидывает свечу, падает на пол. Долго лежит неподвижно. Ощущает почти с радостью только холод, больше ничего. Затем ночь вновь начинает плясать и дергаться. И отрубленная голова тоже дергается. Становится бесконечно длинной и узкой. Худые щеки поблескивают ядовитыми, желтовато-синими отцветами. И каждый из грязных черноватых волосков на подбородке хочет уколоть ее. Мертвые глаза во мраке открываются и закрываются. Они совсем лишены выражения, словно у мертвого животного. О, если бы настал день! Лучше было не убивать свечи. Ночь лежит на Маргарите, словно тяжелое душное одеяло. В этой ночи лежишь точно в гробу, а мертвый Кретиен открывает и закрывает безжизненные глаза. Он безобразен. Самое безобразное, но живое не так безобразно, как мертвое. Нет. То, что он хотел обмануть ее, не пошло ему впрок. Красивая теперь тоже немного от него получит. Мужем без головы не похвастаешься. В своей гибели он увлек и других. Бедный Альберт, милый, добродушный, ласковый брат. Он был такой безобидный, такой хороший товарищ. Наверное, он и участвовал только, чтобы не нарушать компании. Теперь он нищ и наг, искалечен и в темнице. Резвый, веселый юноша. Но Кретиен был все-таки иной. Смелое, худое, смуглое лицо. Она больше не будет бояться мертвой головы. Она долго, пристально станет рассматривать ее, и Кретиен будет принадлежать ей, не красавице. День. Когда же наступит день, чтобы она могла видеть мертвого друга? В своих глупых стихах господин фон Шена постоянно воспевает волшебство ночи, ведь ночь принадлежит любви, и проклинает день, пусть никогда не приходит. Вздор! Ее время — это день. Вставай, день! Подари мне мертвого друга, который мне принадлежит, день! Все же, когда в комнату заполз день, и вокруг мертвой головы забрезжил первый серый свет, она лежала, трясясь от озноба, с закрытыми глазами в бреду. После 2 месяцев строгого надзора ей разрешили поехать на несколько дней в монастырь Фраунхимзее к больной сестре Адельгейде. Калека была так же нелюдима и замкнута, как всегда. Все силы Маргариты, казалось, истощились. Она ела, пила, ходила. Как и монахини, преклоняла колени в монастырской церкви, здоровалась в ответ на поклоны, говорила в ответ на обращенные к ней слова. Она была молода и стара, как мир. Она была гораздо старше и многоопытнее увядшей кроткой аббатисы, знала гораздо тверже, что все суета-сует и томление духа. Приехал проведать ее и ласковый аббат Виктринский. Он никогда особенно не был сторонником Люксембургов, короля Иоганна считал вольнодумцем и безбожником, оттого-то Бог и покарал его слепотой, и он был рад, что Маргарита против них восстала. По своему обыкновению он говорил много, сыпал цитатами, но она продолжала быть молчаливой. Долгие часы просиживала она с аббатисой на берегу крошечного островка, смотрела вдаль белесого светлого озера. Вода лениво хлюпала в камышах, светило тихое, блеклое солнце, далеко-далеко лежал рыбак в неуклюжей старинной лодке. Аббатиса внимательно смотрела на Маргариту, гладила ее толстые, теперь уже ненабеленные руки. «Молодая герцогиня», — сказала она однажды увядшим, кротким, умудренным голосом. «Молодая герцогиня!» «Молодая?» — спросила Маргарита так устало, что в ответе не прозвучало даже горечи. «Молодая? Вы в 10 раз моложе меня, предостойная госпожа!» Аббатиса сказала. «Дерево ведь не умирает, даже когда стоит зимой без листьев!» И сказала еще. «Нет ничего мучительнее, но и ничего блаженнее, чем после оцепенения возвратиться к жизни». И она сказала также: «Вы бы спели с монахинями, молодая герцогиня». Когда Маргарита возвращалась в замок Тироль, Людвиг Баварский послал отряд пышной императорской охраны проводить ее до границ ее страны. Во главе великолепного поезда ехали знатнейшие придворные. Впереди них развивалось знамя с Виттельсбахским львом. Бароны и представители власти торжественно выстраивались по пути ее следования. Герцогиня машинально благодарила их без обычной величественной уверенности. Поникшая, равнодушная, она была слишком утомлена, чтобы задуматься над тем, чем вызваны со стороны императора такие почести. Да, у Виттельсбаха были, конечно, для этого основания. Ему только что в пренеприятной форме напомнили о том, как неудобно для него господство Люксембурга в Тироле. Его план покончить с ломбардскими недоразумениями путем военного похода был расстроен епископом Триенским, который хладнокровно и напрямик запретил его войскам проход через свои владения. Это недовольство императора было ловко использовано тирольскими феодальными баронами. Все эти Бургштали, Виландерси, Шена, которые во время первого заговора против люксембургов ловко оставались в тени, отнюдь не отказались от своих намерений. Неудавшийся переворот научил их тому, что необходимо заручиться поддержкой какой-нибудь сильной державы. Чего же естественнее, как не обратиться к врагу люксембургов, к Виттельсбаху? При подготовке предыдущего переворота участие Маргариты отнюдь не содействовало успеху. Было не вполне ясно, какова конкретная причина, из-за которой сорвалось восстание. Но достоверно одно. Странный каприз, заставивший герцогиню поставить во главе Кретьена де Лаферт, спутал и порвал столь хитро сплетенные нити. Во всяком случае, благоразумнее на этот раз действовать через голову Маргариты и привлечь ее только в последнюю минуту. Отделаться от герцога Иоганна при всех условиях будет для нее избавлением. Итак, в строжайшей тайне императору было послано письмо. В нем бароны рассказывали о том, что озлобление против Люксембургов растет, и что все крайне сожалеют о несостоявшемся итальянском походе императора, который сорвался из-за упрямого сопротивления епископа Триинского. Императора запрашивали пока условно, не согласится ли он женить своего сына, марграфа Брандербургского, на герцогине Тирольской. Жадный до земель Виттельсбах, прельщенный перспективой приобрести Тироль, ответил тоже условно, что обсудит это со своим сыном, маркграфом. Пока люксембурги сидят в стране, все эти планы – пустая мечта. Этот ответ вполне удовлетворил тирольских баронов. Они понимали, что осторожный Виттельсбах не мог сказать большего. Хотя его ответ и был замаскирован, но, по сути дела, содержал явственное «да». Пышный конвой, предоставленный теперь герцогине, уже сам по себе являлся достаточным ответом. Разрушение ротенбурговых замков, пытка, которой подвергли Альберта, сына доброго короля Генриха, казнь Кретьена фон Тауферс – все это лишило люксембургов последних симпатий. Бароны продолжали подливать масло в огонь, подстрекать, все еще ничего не сообщая Маргарите. Агнеса фон Флавон окаменела, узнав о провале восстания. Она сейчас же поняла связь между событиями. Так значит, вот каким разящим, грозным ударом ответила на удар безобразная. Агнеса, оцепенев от ужаса в зверином страхе за свою жизнь, затаилась в себе, обдумывала побег. Когда она увидела, что против нее лично ничего не предпринимается, она постепенно очнулась от испуга, стала поглядывать по сторонам –